Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Спасли или похитили? Что будет с Халимат Тарамовой, которую силой забрали из убежища для женщин в Махачкале? И почему федеральные власти не проявляют интереса к ситуации? Сидит в соцсетях и очень опасен. Как в России борются с экстремизмом и ксенофобией?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Государственная Дума России на этой неделе ввела уголовное наказание за работу в нежелательной организации, запретила банкам при выдаче кредитов навязывать потребителям дополнительные услуги, отменила с 22 августа обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО, а также дала возможность зачислять в одну школу или детский сад братьев и сестер независимо от места их регистрации. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить более 28 тысяч евро жительнице Казани Альфие Габетдиновой за бесчеловечные условия содержания в Республиканской клинической психиатрической больнице имени Бехтерева. Габетдинова рассказывала правозащитникам из зоны права, что в палате, где она находилась, не было умывальника. Вместо туалета стояло отгороженное ширмой ведро, рядом с которым ели пациенты. Саму Альфию сотрудники больницы привязывали к кровати. Еще 16 тысяч евро по решению Страсбурга Россия должна выплатить родственникам Павла Селиверстова. В 2012 году его избили в Оренбургской колонии и сломали ребро, которое проткнуло легкое. Спустя 4 года Селиверстов скончался. Суд в Челябинске приговорил к 4 годам колонии строгого режима бывшего начальника разведывательной службы управления Росгвардии по Курганской области. Его обвинили в превышении служебных полномочий и незаконном изготовлении взрывчатых веществ из-за инсценировки задержания террориста. Росгвардеец убедил местного жителя за деньги сознаться в изготовлении взрывного устройства. Таким образом, по мнению следствия, капитан Росгвардии решил создать себе условия для карьерного роста. А житель Челябинска, предположительно также сотрудник Росгвардии, специального отряда быстрого реагирования, убил бывшую жену. По информации издания знак.ком, он пришел в хостел, где работала его экс-супруга, плеснул ей в лицо краской, а затем около 20 раз ударил ножом. За покушение на убийство и убийство арестован житель села Пристанское Омской области. Он, как утверждается, непрерывно пил в течение недели, напал с ножом на жену и падчерицу, а затем ранил и себя. Напавший мужчина и его жена сейчас в больнице. Девочка скончалась. Сотрудницы ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге отсудили у питерского активиста Тимура Булатова 32 тысячи рублей компенсации морального вреда за оскорбление. В декабре 2018 года Булатов отправил Али Чикинде и Анне Плюсниной более 15 сообщений, в которых оскорбительно высказывался об их работе в организации. Булатов известен неоднократными жалобами на сторонников ЛГБТ-сообщества и угрозами им. Суд в Москве арестовал акциониста Павла Крисевича по обвинению в хулиганстве за акцию на Красной площади, во время которой он имитировал самоубийство. По словам художника, это был перформанс в поддержку политзаключенных.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». Каждой женщине нужно знать, что в случае домашнего насилия ее нахождение на территории России небезопасно. В стране нет закона, защищающего жертв домашнего насилия, а силовики штурмуют специализированные убежища и возвращают жертв к насильникам. Это фрагмент комментария соавтора законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России Алены Поповой к событиям в Дагестане, где 10 июня фактически разгромили кризисную квартиру для женщин, чтобы найти сбежавшую из Чечни от родственников Халиму Тарамову. О помощи спецслужб просил ее отец, рассказывает Анастасия Тищенко.
Я Тарамова Халима Юбовна. Добровольно ушла из дома, спасалась от регулярных побоев, угроз.
Это видео Халима Тарамова записала 6 июня для сотрудников МВД, чтобы они сняли ее с федерального розыска и не говорили родственникам, где она находится.
Прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении никому из моей семьи. так как это опасно для моей жизни и здоровья.
Тарамова – дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова. На родине, как утверждают правозащитники, ее насильно выдали замуж. Супруг избивал Тарамову, и она сбежала в Махачкалу, в убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Сбежала Тарамова в том числе из-за своей сексуальной ориентации. В кризисную квартиру она приехала со своей подругой. Через 4 дня после публикации видео в убежище пришел участковый.
Прошу обратить внимание, вот тут вот сидят прекрасные люди у двери квартиры, где мы живем.
Днем женщинам, которые спасались от домашнего насилия, пообещали предоставить дополнительную защиту. Вечером участковый пришел с подкреплением, вспоминает правозащитница Светлана Анохина.
И он же пришел к нам и стучал в дверь, и мы на его лицо открыли, потому что он обещал нам защиту в виде патруля полицейского под дверью, под домом.
Полицейские задержали Светлану Анохину и подопечных кризисной квартиры. Их обвинили в сопротивлении правоохранительным органам. Позже суд всех оправдал. Другая судьба ждала Халиму Тарамову и ее подругу Анну Манылову.
Всех, кто проживал в этой квартире, они скрутили, силой вытащили на улицу. Мы с Халимой убежали на балкон, вылезли на другую сторону. И когда подошел ее отец, приехал со своими чеченцами, мы пригрозили, что если они подойдут, то мы спрыгнем. Потому что у меня подруга настолько была напугана их угроз, что ей было проще спрыгнуть, чем попасть в Чечню.
Тарамову все-таки забрали из убежища на родину. Манылова смогла уехать в Санкт-Петербург. 13 июня региональный чеченский телеканал выпустил сюжет, в котором власти республики утверждают, что правозащитники обманули и похитили Тарамову, а правоохранительные органы спасли и вернули ее в семью. Показали и саму Халиму, которая вспоминает, как попала в Махачкалу.
До недели, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологом. В общем, я как туда попала, все было как в тумане, я не помню.
Правозащитники опасаются, что Тарамова может стать жертвой убийства чести. Эта практика до сих пор сохранилась в некоторых российских республиках Северного Кавказа, когда родственники совершают расправу над членом семьи, который, по их мнению, грубо нарушил национальные традиции. Особой опасности в Чечне подвергаются женщины и люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
А вот что правозащитница Светлана Анохина рассказала о происходящем после фактического разгрома кризисной квартиры в Махачкале.
Мы получили такой сильный удар под дых, это же информация, мы поняли, насколько мы можем доверять, то есть не можем доверять абсолютно представителям правоохранительных органов, что мы не напрасно относились с подозрением к ним. И мы продолжаем работать, причем я вам сообщу, что мы работали даже находясь в райотделе, потому что надо было работать. Понятно, что силовые структуры – это часть организма нашего государства. И на государство тоже кажется, что правильно взять и вернуть женщину на место. А чего она сбегает? И мы абсолютно не ждали, что за нас кто-то вступится, кроме правозащитных организаций, и журналистов же, ну, изменяемых людей, но у которых не так много сил. Вот я знаю, что Алена Попова делала заявление по этому поводу, но как на него прореагировали, мне неизвестно. Знаю, что Песков сказал, что это дело правоохранительных органов. Ну, клево, давайте мы вообще все косяки правоохранительных органов будем расследовать этими же самыми правоохранительными органами. У нас будет очень весело. Я бы на их месте быстренько бы увольнялась. Но я понимаю, где я живу. И понимаю, что никто не будет уволен и наказан, что они найдут способ как-то отмазаться. Но в любом случае мы подали заявление о незаконном проникновении в квартиру, о незаконном применении силы, о незаконном удержании нас на протяжении почти суток без возможности поесть, поспать, переодеться и нормально умыться, кроме как в сортире. Сначала в райотделе, потом в суде. И мы готовы давать свидетельские показания, как свидетели похищения человека. Будет подаваться заявление по этой тематике. Да, мы считаем, что это наша обязанность.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и на видеосвязи со мной консультант по адвокации и международному судопроизводству Вероника Лапина. Российские власти признали российскую ЛГБТ-сеть иностранным агентом, но ее участники с этим не согласны. И мы ждем, что к нам присоединится адвокат проекта «Правовая инициатива», тоже признан иностранным агентом в России, тоже не согласен с таким своим статусом. Нам демонстрируют кадры с комментариями живой-здоровой и вернувшейся к родственникам Халимы Тарамовой. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев официально заявляет, что ее пытались похитить провокаторы, которые работают в интересах западных стран. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что в Кремле видели публикации, обижавшие от домашнего насилия Халимат Тарамовой, но не относят подобные случаи к своей компетенции. Тем более домашнее насилие, в конце концов, мало чем отличается от любого насилия, которое карается по закону. Это была цитата из Пескова. У вас есть, Вероника, что на это возразить господину Дмитрию Пескову?
Дмитрию Пескову можно долго и тщательно возражать, вот. Но мне кажется, что это, конечно, пренебрежение абсолютно проблемой домашнего насилия, которой сталкиваются российские женщины, да, то есть это не только... Это проблема, которую мы озвучиваем, да, как российское правозащитное сообщество, как, в принципе, российское общество, которое звучит из всех радиоприемников, да, из всех там телеграм-каналов. И странно говорить о том, да, что домашнее насилие — это такая же, просто такая же проблема, как, там, не знаю, как другие формы насилия. Нет, это абсолютно... То есть, как бы, это абсолютно другая история. Это история, которая касается определенной группы населения, да, это женщины, это дети, это уязвимые группы, в принципе. И мы не можем говорить о том, что домашнее насилие — это просто такая же проблема, которая, как бы, которая регулируется законом. Хотя бы, как минимум, потому что законом она не регулируется. И я напоминаю, что закон о домашнем насилии так и не принят.
История, вот эта случившаяся в Махачкале с Халимой Тарамовой, она вообще затрагивает сразу несколько глобальных проблем, очень болезненных для российского общества. Во-первых, это проблема домашнего насилия в целом, да, не в каком-то отдельном регионе, а в принципе. И невозможность жертв домашнего насилия защититься от него или рассчитывать на помощь государства. Вторая проблема, довольно серьезная, о которой говорят на протяжении многих лет, это положение в принципе женщин в северокавказских республиках Российской Федерации. Их, ну, скажем, не совсем равное положение относительно мужчин, да, то есть там многолетняя дискриминация женщин, хотя они часто этого сами не признают, а мужчины говорят, что все права всегда защищаются, и вообще это наши такие вот добрые традиции. Ну и, наконец, третий пласт – это истории, связанные с преследованием представителей ЛГБТ-сообщества на Северном Кавказе, и особенно в Чеченской Республике. Мы все помним эти страшные истории и откровения 2017-го, по-моему, года. Об этом писала «Новая газета», об этом писала Елена Милашина. Многим людям, ну, в основном мужчинам, геям, удалось даже уехать из республики, кого-то убили. Про женщин практически не говорили. Вроде как бы и не было этой проблемы. И вот сейчас история с Халимой Тарамовой, о которой говорится, что она может быть какой-то не такой сексуальной ориентацией. Хотя ее родственники все это сейчас отрицают. Вот на ваш взгляд, из этих трех названных мной проблем, какая сейчас требует особого пристального общественного внимания и внимания настоящих правоохранительных органов?
Мы не можем говорить, что какая-то из этих проблем, она вообще доминирует над другими. Да? Есть такое понятие, как интерсекциональный подход к насилию, да, в том числе. Тот факт, что Халимат Тарамова женщина, тот факт, что она родилась на Северном Кавказе, да, и выросла в определенной, то есть как бы в определенной культурной парадигме, и тот факт, что она бисексуальная женщина, это все создает для нее дополнительные риски, то есть дополнительную опасность. И поэтому выделять какое-то отдельное, как бы какое-то отдельное измерение здесь, мне кажется, не очень правильно. больно, потому что все это, да, все это производит ее как исключительно уязвимого человека, да, то есть сейчас то, что мы видим по телевидению, да, то, что показывает нам Грозный ТВ, то, что показывают нам пропагандисты в своих каналах, это ситуация заложницы, то есть она находится в заложниках, и у меня нет уверенности, то есть исходя из моего опыта, то, что она говорит, это действительно, то есть это действительно ее слова.
И тем не менее, до недавнего времени о проблемах женщин нетрадиционной сексуальной ориентации, скажем так, на Северном Кавказе говорилось не так много, как о проблемах мужчин-геев. С чем это вызвано? У вас есть этому объяснения какие-то?
Про женщин мы говорим не так много, потому что насилие, которому подвергаются женщины, я бы не хотела говорить на Северном Кавказе, да, потому что все-таки наша работа, она в основном в Чечне, то есть работа российской ЛГБТ-сети, она в основном в Чечне, и у нас есть, конечно, кейсы, которые касаются других регионов Северного Кавказа, но здесь я буду, то есть, чтобы не, как бы не складывать все в одну кучу, я бы, думаю, говорила только про Чечню, да. Есть определенная группа людей, да, это гомосексуальные и бисексуальные мужчины, которых задерживают агенты государства, правоохранительные органы и пытают их в секретных тюрьмах. А женщина в Чечне имеет другой статус. Я уже говорила и неоднократно, как бы, и буду повторять это, что в Чечне женщина — это, ну, вещь. Есть какие-то исключения из этой ситуации, я не спорю, но большинство людей, большинство женщин, пострадавших от насилия, с которыми мы сталкивались, это женщины, которые лишены абсолютно всех прав, в отношении которых их семьи предъявляют права, то есть они считают, что же они имеют право решать за женщину, как бы, где она находится, что она должна делать, за кого она должна выйти замуж, как она должна себя вести. И в основном, когда мы говорим про насилие, да, то есть про пытки над гомосексуальными и бисексуальными женщинами, это насилие, которое происходит в семье. И в этом две большие разницы. То есть это скрытое насилие. Оно не совершается агентами государства. Да? То есть это не массовые пытки в тюрьмах. Конечно, оно рассматривается по-другому. И в связи с тем, что у женщины нет своего голоса, конечно, мы слышим о нем меньше, просто потому что нам о нем никто не рассказывает.
На связь с нами вышла адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. Ольга, у меня вопрос к вам как к адвокату.
Здравствуйте.
Вот я, когда посмотрела на происходящее вокруг всей этой истории с Халимой Тарамовой, насчитала по меньшей мере три статьи Российской Конституции, которые были нарушены прямо. Ну, это, во-первых, статья 22, которая гарантирует каждому право на свободную личную неприкосновенность. Это 23-я статья, которая говорит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. Это к тому, что как только ее вернули в Чечню, тут же грозненское телевидение начало показывать каких-то врачей и рассказывать о каких-то якобы диагнозах неврологических, психиатрических, которые ей раньше поставили. Ну, вот в оправдании всех этих событий. И, наконец, статья 25 есть такая, которая говорит, что жилище неприкосновенно, и никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Когда разгромили эту кризисную квартиру в Махачкале, ни о каком судебном решении вообще речи не было. Объясните мне, пожалуйста, как практикующий адвокат, как возможно, что в России нарушаются, ну, фундаментально, я уже не говорю про какие-то статьи кодексов, сразу три статьи основного закона страны, и как-то вот прокуратура на это не особенно реагирует, Следственный комитет тоже как-то странно себя ведет, а более того, вот это все нарушали сами представители правоохранительных органов.
Да, вы совершенно правы. Все это не только нарушение Конституции, но и прямое нарушение Уголовного кодекса России. Есть отдельная статья по проникновению в жилище. И если, допустим, с Халимат они подстраховались заявлением от отца, что якобы он просит помочь ему освободить ее из рук каких-то неизвестных людей, которые ее якобы насильно удерживают, то кроме Халимат там были другие женщины, которые тоже скрывались от насилия в семье, и ребенок 15-летний, и все они там жили, и для них это тоже было жилищем, и, безусловно, они являются потерпевшими от этого преступления. И сейчас, насколько я знаю, подано или готовится обращение в Следственный комитет, он должен это дело расследовать, но посмотрим, какая будет реакция. Безусловно, здесь есть вопрос дискриминации по признаку пола, потому что вообще в целом разгром кризисной квартиры, шелтера для женщин, пострадавших от насилия, это такой сигнал со стороны власти о том, что не просто у нас не будет защитного законодательства, но и ваши даже скромные попытки некоммерческих организаций или отдельных волонтеров помочь решить эту проблему, помочь женщинам, они тоже будут жестко пресекаться, потому что сотрудницы шелтера были задержаны, провели ночь в отделе, и только вот благодаря вмешательству адвоката их освободили, а могли бы дать до 15 суток ареста.
А как вообще возможно, что сейчас в России 21 века, в светском государстве, какие-то взрослые люди, родственники, члены семьи, там, не знаю, мужья, родители, решают за совершеннолетнюю женщину, где ей находиться? Ну, и не знаю, не женщину, за совершеннолетнего человека, да, предположим, если бы это был мужчина, например, это вообще нормально ли такое отношение, и что должны были бы делать в это время власти? Как этому, в принципе, можно противостоять?
Да, вы совершенно правы в том, что вы поворачиваете фокус внимания на власти, потому что семьи бывают разные, там бывают чудовищные ситуации и поведения, и задача властей реагировать путем применения законодательства, путем каких-то сдерживающих мер на вот эти аномальные случаи. Конечно, здесь федеральные власти, мы знаем это не только по случаю Халимат и по очень многим печальным историям из Чечни, федеральные власти отказываются как-либо вмешиваться и принуждать власти Чечни к соблюдению российского законодательства. То есть все-таки там немножко своя такая атмосфера, и многое спускается с рук, к сожалению. Видимо, недостаточно влияния даже на Чечню, то есть самостоятельность довольно высокая, и они сами, может быть, побаиваются или не видят в себя сил устанавливать там какой-то порядок.
Хочу адресовать вопрос Веронике Лапиной. Вероника, скажите, пожалуйста, вот по данным организации «Российская ЛГБТ-сеть», которую вы представляете, сколько людей, живущих сегодня в Чечне, находятся под потенциальной угрозой насилия со стороны своих родственников или представителей власти за свою сексуальную ориентацию? И можно ли каким-то образом их защитить, пока они находятся в республике, или их нужно вообще увозить и даже не в соседнюю, не в соседний Дагестан, например, а просто из страны?
Я, наверное, не смогу вам сказать, сколько людей скрываются на Северном Кавказе от преследований, потому что, ну, это абсолютно, как бы, мне кажется, невозможно подсчитать. Мы на сегодняшний день помогли, то есть более, не знаю, более 200, наверное, людям, ЛГБТ-людям и их родственникам, и их, там, их близким. И нам до сих пор, да, нам до сих пор приходят сообщения о том, что люди до сих пор нуждаются в помощи, да, людей до сих пор арестовывают, задерживают, пытают, то есть эта проблема, она никаким образом не исчезает. Да, да, на сегодняшний день единственным решением, которое обеспечивало бы хотя бы какую-то безопасность ЛГБТ-людям из Чечни, это иммиграция, это бегство за рубеж, это беженство. К сожалению, на это обрекает этих людей наше государство самостоятельно. Оно не желает расследовать преступления, которые совершались против ЛГБТ из Чечни. Ну, просто абсолютно не желает. То есть шансы на справедливое расследование и, соответственно, шансы на какие-то репарации у них абсолютно нет.
Я хочу задать вопрос адвокату правовой инициативы Ольге Гнездиловой. Ольга, я знаю, что Европейский суд по правам человека вынес уже несколько решений против России по делам, связанным с домашним насилием. Сейчас, с вашей точки зрения, стоит ли ожидать каких-то экстренных мер со стороны Европейского суда по правам человека в связи с тем, что произошло в Махачкале, в связи с вот этим фактически похищением Халимат Тарамовой? И на какую реакцию ЕСПЧ вы мы все можем рассчитывать в этой ситуации?
Действительно, мы обращались в ЕСПЧ по делам о домашнем насилии, где суд признавал, что это системная проблема дискриминации. По ситуации с Халимат Тарамовым как раз российская ЛГБТ-сеть Вероника Лапина писала заявление о срочных мерах, и насколько я знаю, был получен ответ о том, что власти хотят дополнительную информацию. Сейчас даже появился еще и сюжет на чеченском телевидении. Видимо, вопросов будет еще больше. Как можно проверить добровольность этого заявления девушки? Да? Кто послужит таким гарантом того, что ей там не угрожают смертью близких, вечным заточением и так далее. Конечно, он находится не в свободной ситуации, но Европейский суд сейчас должен будет вот со всем этим разобраться и вынести ответ, будут ли срочные меры применяться. Конечно, мы очень надеемся, что они учтут весь этот чеченский контекст. Это же не первая история такого вывоза. И из-за рубежа вывозят, возвращают, и больше никто о них ничего не слышит. И хорошо, если они живы.
Спасибо большое. Ольга Гнездилова, адвокат правовой инициативы, была на видеосвязи с программой «Человек имеет право», так же, как и консультант по адвокации и международному судопроизводству российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина. И правовую инициативу, и российскую ЛГБТ-сеть российские власти считают иностранными агентами, но там с этим не согласны. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На днях Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который запрещает демонстрацию изображений нацистских преступников как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Исключением станут случаи использования таких изображений для формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Иными словами, портрет Гитлера показывать можно, но с осуждением. О том, какие еще изменения депутаты внесли в законодательство, чтобы увековечить победу советского народа в Великой Отечественной войне, сегодняшний выпуск рубрики «Дума надумала» с Анастасией Тищенко.
История не терпит сослагательного наклонения. Российская Госдума не терпит споров о некоторых эпизодах истории. Например, о роли советского народа в разгроме нацистской Германии.
Считаю, что каждый из нас должен раз и навсегда понять великую значимость подвига Красной Армии и советского народа и никогда не позволять себе ни слова, ни мысли о ней в негативном ключе.
Выступал 9 июня на заседании Госдумы депутат от КПРФ Алексей Корниенко. В этот день приняли поправки в федеральный закон об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне. Теперь россиянам запрещено публично отождествлять роль СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
Что значит «отождествлять»?
Если опираться на словарь Ожегова, отождествлять значит признавать какие-то явления одинаковыми. В истории Второй мировой войны, по мнению доктора юридических наук Ильи Шаблинского, есть по меньшей мере 4 эпизода, обсуждая которые вы можете нарушить этот закон.
Это секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, то есть договору между Сталином и Гитлером. Это нападение на Польшу 1 сентября и 18 сентября 1939 года. Сначала Германии, потом Советского Союза и боевые действия на территории Польши. Это война Финляндии, нападение Советского Союза на Финляндию в соответствии с теми же секретными протоколами. И, наконец, еще один эпизод – это вступление советских войск на территорию государств Прибалтики, Латвии, Литвы и Эстонии, оккупация этих государств, установление там режимов, выгодных Сталину.
Кроме того, закон настаивает, что решающую роль в разгроме нацистской Германии сыграла советская армия. С этим также запрещено публично спорить.
Что значит публично?
Под публичностью депутаты имеют в виду обсуждение в СМИ и в интернете, например, в социальных сетях. Сравнивать действия Советского Союза и нацистской Германии во время Второй мировой войны в личной беседе пока не запретили.
Разговоры на кухне не предмет этого закона. Этот закон регулирует отношения, возникающие в социальных сетях, а также в средствах массовой информации.
При этом Шаблинский отмечает, что закрытые аккаунты в социальных сетях, если следователь захочет придраться, тоже могут посчитать публичным пространством.
Какое наказание предусмотрено за нарушение этого закона?
Пока депутаты не определили, как будут наказывать граждан. Совет Федерации предложил ввести штраф до 50 тысяч рублей, а также разрешить судам лишать нарушителей права занимать государственные и муниципальные должности. И все это не инициатива Госдумы, а волеизъявление граждан, считает депутат от «Единой России» Елена Ямпольская.
Мы выполним волю народа и большинства наших сограждан, которые уже не первый год требуют остановить эту вакханалию клеветы вокруг нашей великой победы. Европа в три смены работала на Гитлера, воевала зачастую на стороне Гитлера и вообще жила под Гитлером, делая вид, будто ничего не происходит. Они наследники своего стыда, а мы наследники своей победы.
Покажите, пожалуйста, результат. Федеральный закон принят.
Это не единственный закон, который защищает память о победе в Великой Отечественной войне. В марте Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма и ввела уголовную ответственность за публичное оскорбление ветеранов, то есть за клевету. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов был единственным, кто проголосовал против нововведений.
Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Эта статья, значит, 128. Она находится в главе «Преступление против личности». А вот то, что куда вы сейчас вносите, это преступление против мира, безопасности и так далее. Состав один и тот же. С юридической точки зрения это вообще некорректно. Я уже не говорю о том, что у нас уже здесь получаются люди первого и второго сорта, своеобразный мечной ряд. Если вы обычного человека, значит, оскорбили, то штраф до 1 000 000 рублей и, значит, 2 года, значит, лишения свободы. А если вот ветераны Великой Отечественной войны, то 5 000 000 рублей и 3 года лишения свободы.
Штрафы за оскорбление ветеранов действительно такие большие?
Да, клевету на ветеранов приравнивают к реабилитации нацизма. Физическим лицам за это грозит штраф до 3 000 000 рублей, либо лишение свободы до 3 лет. Юридическим штраф до 5 000 000 рублей, либо лишение свободы до 5 лет. Идея этого закона возникла после судебного процесса над Алексеем Навальным, который, по мнению следствия, оскорбил ветерана из ролика телеканала Russia Today, где рассказывали про поправки в Конституцию.
То, что вы сейчас делаете, это просто-напросто удар по хвостам. Навального уже осудили. Но когда его судили, в этой норме не было уголовной ответственности за подобные высказывания в сети интернет. Вот то, что сейчас делается, это еще раз говорю, это просто спекуляция на наших ветеранах.
А если ветеран оказался вором и его оскорбили за совершенное преступление?
Такие случаи, по идее депутатов, не являются оправданием нацизма. Штраф или арест вам не грозит.
То есть здесь как раз и идет речь об осквернении памяти защитников Отечества. И, соответственно, никакой там личного характера она быть не может, потому что это не чью-то там жену оскорбит за то, что она так, ну, не так посмотрел. Здесь надо понимать, что это особый статус ветеранов Великой Отечественной войны.
Как еще депутаты защищают историческую память?
Депутаты также запретили публично отрицать решение Нюрнбергского трибунала и оправдывать нацистские преступления. Аналогичные законы действуют и в других странах, например, во Франции и в Германии.
В этих странах тоже установлена ответственность за отрицание фактов массового уничтожения людей, за отрицание фактов Холокоста. Потому что считается, что эти факты доказаны несколькими судами. Вот детально доказаны, разобраны и доказаны. Отрицание этих преступлений, они оскорбляют память жертв, а также оскорбляют миллионы других людей, которые преступления называют преступлениями.
Как правоохранительные органы узнают, что кто-то нарушил закон?
Не факт, что правоохранители сами увидят, что вы оскорбляете ветерана или оправдываете нацистов. Сложно уследить за действиями 144 миллионов граждан России. Но всегда есть доброжелатели, готовые помочь.
Это индивидуальные жалобы, но есть Следственный комитет, у которого есть соответствующие подразделения. Они, насколько я знаю, шерстят социальные сети.
Международная федерация за права человека, объединяющая 178 правозащитных НКО в более чем 120 странах мира, считает, что подобными законами российские власти контролируют историческую память и укрепляют авторитаризм.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Россия изо всех сил борется с экстремизмом и ксенофобией. Запрещенными объявляют новые организации, ужесточая ответственность для тех, кто хоть когда-то имел к ним отношение. В интернете сотрудники Центра Э ищут неправильные публикации от оскорбления верующих в ТикТоке до оправдания терроризма в Ютьюбе. Тем временем националисты пытаются привлечь к себе внимание, занимаясь политическим хулиганством, а от идейно мотивированного насилия с начала этого года по всей стране пострадали по меньшей мере 23 человека, рассказывает Иван Воронин.
Это икона.
Икона? А да. Чего она говорит про тебя?
Она ничего Мне все равно.
А что она для тебя говорит?
Мы не верим в Бога, для нас это картинка.
Ты не веришь в Бога?
Да.
Этот ТикТок о съемке ТикТока атеистами и нигилистами, как они сами представились, лег в основу уголовного дела об оскорблении чувств верующих, отчитался Следственный комитет по Москве. Проводится комплекс следственных действий, указано в пресс-релизе ведомства от 15 июня. В мае в Тульской области мировой суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Щекино Дмитрия Бухарова за осквернение предметов религиозного почитания. Речь о стилизованной под икону картинке во ВКонтакте с Иосифом Сталиным, где тот предстал в образе святого. На материалы дела обратили внимание эксперты информационно-аналитического центра «Сова», ежемесячно составляющие отчеты о так называемом неправомерном экстремизме. Материалов хватает, особенно за последний месяц. Правоохранительные органы продолжают поиски оправдания терроризма в интернете к комментариям о теракте 17-летнего анархиста в здании Архангельского УФСБ. 17 июня суд в Санкт-Петербурге оштрафовал за это на 200 тысяч рублей ЛГБТ-активиста и анархиста Александра Меркулова. Обвинение просило 5 лет колонии. Можно вспомнить и о блогере Юрии Хованском, арестованном за песню на стриме о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост» в Москве.
В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, вот терроризма. В этом полностью раскаиваюсь.
Самым важным неуголовным процессом года в России назвали адвокаты, представлявшие признанный иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, в суде 9 июня. Тот признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими и запретил их деятельность в России. В прокуратуре Москвы посчитали, что эти организации под прикрытием либеральных лозунгов дестабилизируют ситуацию в стране. Цитирую, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Причастным к экстремистским организациям по новому закону запрещено баллотироваться на любом уровне.
Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность той или иной организации. Если организация имеет экстремистский характер, это другая история. И вот та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов.
При этом, по данным Центра «Сова», от идейно мотивированного насилия за последние полгода пострадало как минимум 23 человека. Судами вынесено 5 приговоров против 22 обвиняемых. А вот, например, за ксенофобные высказывания чуть больше 60 приговоров, отмечают эксперты. В ночь на 13 июня в Санкт-Петербурге избили 16-летнего подростка из-за сережки в ухе, посчитав это признаком гомосексуализма. Сестра пострадавшего рассказала о намеке на взятку. Мол, это будет долгий процесс, но если вы хотите по закону, то вы должны дать больше. А так нападавшего отпустят. После шумихи Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Один подозреваемый в СИЗО, другой под подпиской о невыезде. Информацию о вымогательстве взятки СК не прокомментировал.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Российские власти называют центр иностранным агентом, но в «Сове» с этим не согласны. Александр, здравствуйте. Скажите, как вы оцениваете качество борьбы российских властей и правоохранительных органов с экстремизмом?
Борьба эта ведется уже много лет, уже скоро 20 лет исполнится закону. И, конечно, за это время много что поменялось. В свое время, собственно, центры всем известные, добились действительно впечатляющих успехов. Они разгромили практически уличные группировки неонацистские, которые совершали множество убийств и нападений. Сейчас их довольно мало осталось, но это, ну, так сказать, позитивная, я бы сказал, деятельность, да, она продолжается. Вот за этот год, я буду бумажку смотреть, мы знаем 22 приговора за идейно мотивированные насильственные преступления, которые были вынесены с начала вот уже этого года. Это довольно много. И, то есть, как, ну, есть какое-то зло, и с ним продолжают бороться. Но одновременно происходят и совершенно другие вещи, о которых мы, на самом деле, чаще слышим. И здесь бывает сложнее разобраться. Это относится в основном к применению статей там, Уголовного или Административного кодекса о том, что можно условно назвать экстремистскими высказываниями, или об участии в не знаю, запрещенных организациях, которые тоже очень разные, как мы понимаем, от, вот, скажем, недавно в мае запрещенного объединения НСВП, это неонацистское, даже не объединение, а бренд фактически, который использовался разными группировками, и вот сейчас это запрещено как экстремистское, пока с не очень понятными последствиями, до, не знаю, безобидных и аполитичных, более того, свидетелей Иеговы. Ну и, наконец, вот только что решение по организациям Навального. И все это борьба с экстремизмом, понимаете? Проблема в том, что, конечно, баланс смещается с годами от чего-то, скажем так, общественно полезного к чему-то общественно вредному.
Поэтому складывается такое впечатление, что в погоне за людьми, которые публикуют что-то не то у себя на страницах в социальных сетях, на самом деле правоохранители забывают о реальных националистах и нацистах. И тоже как-то их ранжируют, что ли, на свое усмотрение, что вот за этими мы будем охотиться и как-то пресекать их деятельность, а этих не тронем. По улице спокойно расхаживают представители так называемого серба, и к ним нет вроде как претензий у представителей правоохранительных органов, а каких-то хватают, судят, и вот заканчиваются дела приговорами. Что это такое? Чем бы вы это объяснили?
Ну, антиэкстремистское правоприменение всегда было сильно политизированным, чего уж тут говорить. И понятно, что такая группировка, как серб, ну, это, собственно, небольшая группа, действует явно с некого поощрения властей, полиции, и кто же ее тронет. А какие-то другие группы подвергаются или не подвергаются преследованиям, я сейчас имею в виду группы, которые реально практикуют насилие, в значительной степени в зависимости от того, например, по отношению к кому они его применяют. Скажем, понятно, что ну, не то чтобы безопасно, но гораздо безопасней бороться за нравственность, ну, в их понимании, скажем так, да, и преследовать геев, чем нападать на мигрантов. Потому что вот нападение на мигрантов традиционно считаются уже чем-то относящимся к опасному экстремизму. А на геев это так не очень понятно, опасному или не опасному. И да, такая градация существует. Мы не всегда, конечно, можем ее проследить. Что касается того, что увлекаются правоохранительные органы всякой ерундой, ну да, разумеется, это так всегда происходит, потому что есть отчетность. И есть какие-то не всегда нам понятные политические установки, которые раскручивают этот маховик. Его иногда можно остановить сверху, вот как это было, собственно говоря, где-то, видимо, в 17-м году, когда были приняты принципиальные решения, прекратить, ну или сократить хотя бы количество уголовных дел за ну, какие-то несущественные публикации в социальных сетях, которых было, если помните, тогда очень много. И действительно, их стало меньше. Потом была проведена вот частичная декриминализация 282 статьи, их стало гораздо меньше. То есть, если сравнить количество людей, осужденных за высказывания в 2017-2019 году, перепад будет в 3 раза целых. Но уже в 2020 цифра подросла обратно, там раза вот в 1.5 примерно. Это существенный прирост. За счет чего он достигается? Опять, на самом деле, ну, мы не можем поручиться за все дела, мы, собственно, все не знаем, но похоже, что опять в основном за счет какой-то ерунды. Вот самая быстро растущая статья сейчас – это статья о призывах к терроризму или об оправдании терроризма. Существуют ли реальные призывы к терроризму? Ну, конечно, существуют. Должны они преследоваться? Да, если это представляет серьезную опасность. Но мы видим, что во многих случаях никакой серьезной опасности нет. А есть люди, которые, ну, не знаю, как-то положительно отозвались. Ну, самый популярный объект в этом смысле – это, конечно, Михаил Жлобицкий, который взорвал себя в приемной ФСБ уже давно. Но вот эхо этого теракта продолжается до сих пор. Люди, которые о нем отозвались положительно, буквально какой-нибудь одной фразой или коротеньким постом, вполне могут быть обвинены в оправдании терроризма. То, что они написали, может быть вообще невинным, с моей точки зрения, а может быть ну, предосудительным. Но не столь серьезным, чтобы из-за этого дело заводить. У меня вообще такое ощущение, что в правоохранительных органах, и особенно в ФСБ, который ведет дела по этой статье, люди совершенно вот не соразмеряют свои действия с реальной угрозой. Ну, наверное, самый странный случай – это вот начатое сейчас дело, и человек под арестом, там, тиктокера Юрия Хованского, который какое-то время назад исполнил песенку про Норд-Ост. Эта песенка звучит довольно отвратительно, но она как бы прославляет там Басаева, еще кого-то. Но на самом деле, если ее прослушать, то, ну, не знаю, я ее прослушал, с моей точки зрения, это сатира на каких-то, видимо, не знаю, чеченских блогеров, может, которые прославляли Басаева или что-то в этом роде. То есть невозможно всерьез это воспринять. Но вот оперативники и следователи ФСБ восприняли всерьез, и он сидит в СИЗО, не знаю, что там дальше будет. Наш гражданин, конечно, должен, если он не хочет стать фигурантом уголовного дела, проявлять сугубую осторожность, исходя из того, что оперативники чувства юмора не имеют и все понимают чрезвычайно буквально. Вот написано что-то, можно это подвести под состав такой-то статьи, значит, оно может быть туда подведено при какой-то их необходимости. Политической или бюрократической, может, для отчетности пригодится, может, потому что этот человек, у них стоит в списке на наказание какое-то. Вот примерно так это выглядит. При этом, конечно, все время попадают случайные люди. Есть случаи, когда попадают активисты, а есть случаи, когда попадают совершенно случайные люди. Ну вот как буквально сейчас, разворачивающееся на наших глазах, дело об оскорблении чувств верующих на улице, где какие-то там подростки снимали какую-то сценку для ТикТока дурацкую, не очень понятно, что там они вообще снимали, но там фигурировала икона. Она никак даже не была задействована вроде бы в этом сюжете, непонятно, почему стояла там. Подошел какой-то человек, стал с ними выяснять отношения. Они его послали, прямо скажем. После чего он ударил девушку. И в результате дело-то заведено против них, а не против него.
Мы видим, что, с одной стороны, людей преследуют за какие-то неправильные, скажем так, ролики для ТикТока или Ютьюба, например, за какие-то картинки. С другой стороны, иногда необходимо потратить невероятное количество времени, там, месяцы и годы уходят на то, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по признакам вражды против человека, на которого напали. Но чаще всего сложности возникают, например, у представителей ЛГБТ-сообщества. Вот им дождаться, что будет возбуждено уголовное дело за то, что их там избили, например, практически невозможно. Это объясняется чем? Сложностью раскрытия таких дел? Или вот такой бытовой ксенофобией, бытовой гомофобией, которой грешат, что уж там говорите, российские представители правоохранительных органов?
Понятно, что здесь есть большой элемент какой-то бюрократической инерции. В свое время было очень трудно заставить правоохранительные органы заводить дела о нападении на людей по мотиву этнической вражды или расовой. Но постепенно они к этому как-то приучились. Было какое-то количество дел, этот опыт был использован потом другими следователями, и выяснилось, что, оказывается, это доказуемо, не так уж это все сложно. И дел таких были сотни в результате. И приговоры были вынесены, и, в общем, правосудие сработало. Не во всех случаях, разумеется, далеко не во всех, но во многих. Вот с ЛГБТ это пока не получается. Были случаи, когда мотив ненависти именно по признаку сексуальной ориентации был признан именно в делах о физических нападениях, но это редкость. Вот недавно буквально судили какого-то товарища, и осудили. Он просто убил человека на Курском вокзале, собственно, нанес, ну, то есть он нанес ему тяжкие травмы, которые привели к смерти. Но мотив в приговоре не был признан, хотя он очень ясно выражался, пока нападал. И это, к сожалению, довольно типичная история. Отчасти это вот эта инерция, отчасти это идеологический такой момент. Мне вообще кажется, что антиэкстремистское правоприменение с самого начала грешило некой идеологичностью, то есть через него как бы государство транслировало какие-то свои идеологические предпочтения. Но в начале 2000-х этих предпочтений было, в общем-то, мало. А сейчас их стало гораздо больше, и мы видим, как этот инструмент используется как средство, не знаю, послать сигнал обществу, я бы так сказал. Как в части негативной, где мы дела не заводим или где мы не квалифицируем правильным образом эти нападения, так и в обратных случаях. Вот, например, была почти спящей статья об реабилитации нацизма. Ну, потому что было мало дел, это вообще довольно такая экзотическая вещь все-таки. Ну, по нескольку буквально, там очень мало приговоров в год. И в прошлом году вот была эта волна, и она в этом году, кстати, опять повторилась в ослабленной форме. Какие-то люди вот в онлайновый бессмертный полк постили зачем-то портреты Гитлера, там, Власова, еще кого-то. Ну, это предосудительное поведение, безусловно. Это я бы назвал его каким-то сетевым хулиганством. Но они не сопровождали это никакими призывами или чем-то. Просто туда пытались заслать эти портреты. Ну, это хулиганское поведение. Оно, однако же, квалифицировалось именно по этой статье. И выносились, и продолжают выноситься за это уголовные приговоры, хотя оно, честно говоря, того не стоит. И эта статья понемножку оживает. Вот это чисто идеологическое правоприменение. Оно, конечно, имеет место. Ну, это уж не говоря обо всем, что связано с Навальным. Ну, потому что это уже политика такая
вот
настоящая.
Спасибо, что вы об этом упомянули. Тем более, что вот буквально на днях Государственная Дума рассыпалась просто этими законопроектами, которые вносили поправки в действующее законодательство и что-то уже напринимали. Это и закон об увековечении памяти о победе в Великой Отечественной войне, это и какие-то уточнения, связанные с реабилитацией нацизма и прочее. Опять же, этот суд о признании ФБК экстремистской организацией, на ваш взгляд, все это приведет ли к тому, что появится новая огромная группа людей, осужденных как экстремисты или как люди, оправдывающие нацизм и прочее, вот в России?
Понимаете, запрет организации у нас не ведет автоматически к появлению большого количества дел. У нас запрещено как экстремистские, террористические, больше сотни организаций. А заметное количество дел ведется всего по нескольким из них. А по остальным их как бы и нет. И, конечно, предвыборное время тяжелое, и когда у нас выборы, то репрессивные рефлексы, они сразу усиливаются. Насколько это будет широко применяться по отношению к этим организациям, я не берусь сказать, но это, к сожалению, вполне возможно. Понятно, что многие акты принимаются скорее с целью такого превентивного запугивания или, опять же, с тем, чтобы послать какие-то символические сигналы. Да, вот поправки к статье об оправдании нацизма, куда вписали оскорбление ветеранов, унижение достоинства ветеранов, клевету на ветеранов, даже не пояснив на живых или на мертвых ветеранов, на любых, наверное, ветеранов. Это делает статью довольно бессмысленной, с моей точки зрения. Она и раньше-то была не очень. И, несомненно, эти добавки – это опять задним числом концептуализация приговора Навальному за клевету на ветерана. Собственно говоря, у меня такое ощущение, что вот этот поток новых законов отчасти носит характер запугивания, отчасти призван продемонстрировать что-то такое вот про защиту нашего суверенитета, то есть это такой чисто пропагандистский еще элемент здесь присутствует, но они же так именно подаются. А кроме того, да, он расширяет инструментарий правоохранительных органов, не то чтобы у них раньше не хватало, честно говоря, инструментов для того, чтобы привлекать людей, которые уже задействованы в чем-то. Потому что если ты в чем-то участвуешь, то там, если хорошо покопаться, можно что-нибудь найти. Но дает возможность выбора. То ли только отстранить от выборов, то ли привлечь к административной ответственности, то ли к уголовной. Насколько тяжелой статье. То есть, ну, такую гибкость как бы придает системе давления. Не знаю, насколько, честно говоря, наша правоохранительная система способна таким сложным инструментарием осмысленно воспользоваться, даже в репрессивных целях, это я уж не знаю, но он ей предоставлен.
Спасибо большое. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Российские власти признали «Сову» иностранным агентом, но центр с этим не согласен. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.